Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и 100 вопросов атеиста. Эта передача предназначена для того, чтобы любой атеист или любой человек, который имеет какие-то вопросы, может, ему атеисты поставили вопросы, которые его как-то привели в смущение, мог нам этот вопрос прислать, и я на него постараюсь ответить. Можно присылать вопросы на Viber и WhatsApp по телефону +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96, и можно присылать вопросы нам на сайт teos.fm, и там можно нас и слушать, и можно посылать вопросы. Можно присылать вопросы напрямую мне на почтовый адрес asksergey@list.ru. Сергей — последняя буква Y, как русская Y. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И я напомню, что наше радио в целом и вот эта передача конкретно, она существует благодаря поддержки наших слушателей. У нас нет таких вот проблем с такими генеральными спонсорами. Вот люди, которые нам присылают свои там, по 200 рублей, они вот для нас огромная поддержка. Поэтому как эту поддержку оказать, вы можете просто набрать Сергей Худиев, Радио Теос, и на первой же строчке будет ссылка на страничку этой программы. И там будет видно, как ее поддержать. Или вы можете поддержать Радио Теос в целом. Это видно тоже на сайте. Но обратимся к вопросам, которые люди поставили. В Евангелии Христос, как человек, не все открывает людям и даже сам молится Отцу, хотя Он и Отец одно. Говорит ли это о том, что Бог Отец ограничил некоторым образом своего Сына в каких-то знаниях и умениях? Христос же, как человек, был тоже ребенком, постепенно развивался, значит, Отец давал ему свои полномочия постепенно. Ну, Господь Иисус Христос обладает двумя природами. Он одновременно целиком и полностью Бог и целиком и полностью человек. Как Бог Он не меняется, как Бог ничего не приобретает, Он изначально обладает всем. И как Бог Он не растет, но вот как человек, Он растет, Он возрастает в познании, Его представления меняются, Он меняется сам. Он растет именно как человек, по своей человеческой природе. И искупительное служение Господа – это Его служение в Его человеческом теле, в Его человеческой природе. Поэтому Христос занимает как бы наше место. Он совершает искупление изнутри нашей ситуации. Он эту ситуацию полностью разделяет. И поэтому как человек Христос ограничен в своих возможностях. И это не то, что Отец его в чем-то ограничивал, это его добровольное самоуничижение ради нашего спасения. То есть как человек он постепенно возрастает. Как человек он страданиями навык к послушанию. То есть его по своей человеческой природе он растет, и как человек он молится Богу Отцу. То есть как человек, как представитель творения, и это важно, когда он молится, он выступает в качестве нашего первосвященника, нашего представителя перед Богом, представителя человеческого рода. То есть молитва Господа Иисуса Христа – это молитва творения, поскольку он обладает человеческой природой, и эта тварная человеческая природа у него есть. Но также он обладает божественной природой. Вот как Бог, он не меняется. Как Бог, он не претерпевает. Божественная природа ничего не претерпевает, никаких изменений. Как человек, да, он начинается в утробе благословенной Девы Марии, он рождается, он становится младенцем, потом мальчиком, потом юношей, потом мужчиной, он претерпевает какие-то изменения именно по своей человеческой природе. А, значит, вопрос о соотношении событий в раю с данными антропологии, являются ли неандертальцы потомками Адама? Ну, неандертальцы, конечно, являются, да. Поскольку ну, мы не очень много знаем о неандертальцах и их культуре, они не дожили, но мы знаем, что они, например, хоронили своих усопших. То есть есть как бы два признака, по которым они являются людьми. Это то, что они погребали своих усопших, что животные не делают. Это уникальная особенность именно людей. И погребали их с изъявлениями явной веры в загробный мир, потому что им там клали мясо, какие-то инструменты в могилы. И, судя по сохранившейся пыльце растений, там могилы украшались цветами. И цветы – это древнейший символ воскресения. И другая особенность. Нашли там скелет человека, неандертальца, который помер примерно, ему было лет 40, а лет в 20 он был жестоко искалечен. И, очевидно, он не мог полноценно охотиться, сам себя обеспечивать. То есть, очевидно, что о нем заботились его соплеменники. И мы видим, что неандертальцы, они определенно были люди. И, судя по тому, что мы о них знаем, люди добрые и благочестивые. Они хоронили своих усопших, и они заботились об искалеченных членах своего племени. Поэтому неандертальцы определенно люди. И они принадлежат к тому же человеческому роду в этом отношении, что и мы. Просто вымершая раса людей. Вот знаете, это как если бы, не знаю, все белые люди вымерли, к чему, собственно, дело и идет, и остались бы люди только с темной кожей, и потом бы говорили, вот там были люди белые какие-то, это были люди или не люди. Это люди были. Вот и неандертальцы – это просто такая вымершая раса людей. На днях обнаружил хорошее противоядие против бритвы Аккама. Хочу с вами им поделиться. Быть может, вы сочтете нужным озвучить его в эфире. Когда атеист апеллирует к бритве Аккама, мы ему отвечаем, а эта бритва, она вообще чем-то доказана-то? Универсальность применения обоснована? Или это просто бездоказательное суждение? Вы просто верите в это? Ну, действительно, бритва Аккама – это принцип, который означает «не умножай сущности и сверхнеобходимого». И атеисты часто говорят о том, что бритва Аккама побуждает нас признать, что Бога нет, потому что мы можем объяснить мир без Бога. И тут несколько проблем. Во-первых, там, бритва Аккама, она действительно не является каким-то абсолютным принципом. Она помогает нам понять, что вот обычно бывают обычные вещи, что обычно мы можем объяснить происходящее, не привлекая там, лишних сущностей, что если мы можем объяснить какое-то событие земными причинами или прилетом инопланетян, то, наверное, инопланетян нам привлекать не стоит. Вот это будет как-то чрезмерно. Но когда мы говорим о Боге, тут нужно понять, что, во-первых, Бог не является лишней сущностью, потому что без него нельзя объяснить происхождение Вселенной, нельзя объяснить упорядоченность Вселенной, нельзя объяснить нравственный закон там, и так далее. И сам принцип бритвы Аккама, он предполагает определенные рамки объяснений. Вот проблема, которая часто возникает у атеистов, то, что под объяснением они всегда понимают научное объяснение. Покажите нам Бога в пробирке. Бог в пробирку не поместится, и поэтому каких-то научных доказательств бытия Бога не будет. Научные феномены, которые объясняются в рамках естественных наук, они не будут содержать отсылок к Богу, просто потому что область применения науки, она же ограничена именно материальной частью Вселенной. Слышал такой атеистический аргумент, что вы сами являетесь атеистом по отношению к Зевсу, Ватану, Аллаху и другим нехристианским божествам. А что на это ответить? Ну, то, что я не являюсь атеистом по отношению к нехристианским божествам, потому что атеист – это человек, который вообще отрицает сверхъестественную реальность в любом виде. Это не человек, который отрицает Зевса или Ватана, а именно человек, который отрицает сверхъестественную реальность в любом виде. И, конечно же, в этом отношении не являюсь атеистом. Атеист имеет определенную картину мироздания. И в этом мироздании, это мироздание, которое фундаментально бессмысленно. То есть в нем нет ничего, кроме движущейся материи. Наши собственные мысли — это эпифеномен, это проявление, порождение движущейся материи. Но вот эпифеномен — это как паровозный гудок или там дым из трубы паровоза. Вот мы знаем, что паровоз движется абсолютно независимо от... гудок не толкает паровоз. И дым из трубы он не толкает паровоз. Точно так же в материалистической картине мира сознание — это вот такой эпифеномен, который является побочным эффектом каких-то материальных процессов коры моего головного мозга. И это определенное представление о реальности, которое исключает из Вселенной всякий смысл, всякий замысел, всякую цель. И самый заблудший язычник, он предполагает, что во Вселенной есть цель, есть замысел, есть закон, есть объективные моральные обязательства, которые на нас Вселенная возлагает. И он считает, что во Вселенной какой-то смысл есть, духовная реальность есть. Атеист считает, что вообще никакой духовной реальности нет. И поэтому, конечно же, отрицая конкретные представления язычников, мы не отрицаем ту интуицию язычников, что мир осмыслен, что в мире есть цель, замысел и предназначение. Атеист, он как раз это отрицает. Он живет в полностью бессмысленном мироздании. Как объяснить человеку, который воспринимает заповедь «подставь другую щеку» слишком буквально, как мазохистское поощрение ближнего своего на мордобой, что он не прав? Как вам сказать... Я не видел людей, вот не встречал даже на просторах сети людей, которые буквально бы воспринимали эту заповедь, и гораздо чаще приходится иметь дело с людьми, которых надо удерживать. Мордобоя, знаете, когда человек, даже вот полагая, что он христианин, проявляет такую большую агрессию и рвется всем морду бить. Что вот надо... там, как-нибудь все это перетолковать, а вот плохих людей их бить надо, вот давайте мы их будем лупить. И в этом отношении опасность состоит не в том, что человек слишком буквально понимает заповедь про другую щеку, а в том, что он вообще на него внимания не обращает. Люди от природы, от своей падшей природы, они агрессивны. И Христос, который дает нам такую крайнюю планку отказа от агрессии, он дает нам маяк, на который мы ориентируемся. Что христиане – это люди, которые удаляются от агрессии. И часто речь идет там не в нашем контексте не о том, чтобы подставлять другую щеку, а о том, чтобы не отвечать хотя бы ругательством на ругательство в интернете. Чтобы человек вот буквально так воспринимал, что ему там били по щеке, он подставлял другую щеку буквально, ну, я этого не видел. Я видел массу обратных случаев, когда люди агрессивны, люди воюют, там даже когда возникает какой-то богословский спор, у всех дым из ушей. И здесь вот такой маяк, что ты должен уклоняться от агрессии, ты должен, когда тебя обругали, ты не должен ругаться в ответ, ты должен вести себя благовоспитанно и вежливо. Вот мне кажется, там очень важно. Ситуация, когда человек буквально подставляет вторую щеку, знаете, это случай какой-то редкой очень святости. Знаете, Серафим Саровский, на которого разбойники напали, он не защищался. Но это вообще вот очень редко так бывает. Гораздо чаще бывает, что люди вообще игнорируют заповедь и то, что на щеки не подставляют, а сами вас наставляют, что христианство – это вам не розовые сопли, истинное христианство – это в морду хресь. И вот чтобы... тут гораздо труднее убедить людей, что нет, христианство – это не в морду хресь. Так. А Никита пишет, вы недостаточно изучили вопрос, в буддизме на самом деле первоистина говорит о страдании, но три последующих, восьмеричный путь учит человека, как при жизни стать счастливым и состоявшимся, теперь что реинкарнирует, ваш любимый вопрос. реинкарнирует сознание, это ваше «я», доставшееся вам от Бога, вы сейчас осознаете себя худивой, в прошлой жизни осознавали Васей Пупкиным, в будущем будете осознавать Иванова, в чем проблема это принять. Если у вас при жизни была травма мозга, вы стали овощем, вы тоже ничего не будете помнить и осознавать, потому что я бессмертно, в отличие от вашего поведения, путешествует по жизни. Простите, это же разные сознания. Сознание Худеева, Иванова и Пупкина — это три разных сознания трех разных людей, которые осознают себя тремя разными людьми. Понимаете? Пример с травмой, при которой человек теряет сознание, он абсолютно наши проблемы не решает, потому что хорошо, сознание у человека пропадает. У него нарушается, по крайней мере, на момент, пока он без сознания, преемственность этого сознания. И как-то доказывает существование напротив преемственности сознания от жизни к жизни. У меня нет общего сознания с предполагаемыми моими прошлыми жизнями. Я не помню и не осознаю, что в прошлых жизнях я был там, не знаю, индийским принцем, медитировал, вообще там проводил жизнь очень интересную, поскольку когда люди вспоминают свои прошлые жизни, никто из них не говорит, я был бедным крестьянином, я тяжело пахал, по праздникам напивался, умер в 35 лет. Нет, все проводили жизнь где-то в высших слоях духовной и политической аристократии, все, кто помнит о своих прошлых жизнях. Но я-то никаких своих прошлых жизней вообще не помню, я с ними никак не связан. Сознание — это как раз сознание своего «я». Когда я помню, что 40 лет назад я был 10-летним ребенком, и я помню, что со мной происходило. Я помню, как я пошел в 4 класс. И я помню, что это был я. А в случае с реинкарнацией сознание просто теряется, поскольку я, Пупкин и Иванов абсолютно три разных человека с тремя разными личными самосознаниями. Станислав в диалектическом материализме: личность человека — это совокупность отношений с предметами и другими людьми, в которые вступает биологическое тело индивида. Личность Диамати — социально обусловленный, общественно разворачивающийся во времени процесс. Вместе со смертью биологического тела прекращается и бытие его личности, поскольку прекращается ход процесса и общественного становления. Поэтому то, чем занимаются живые люди, это вспоминают о своих отношениях с той личностью, чье бытие уже прекратилось, не с той личностью, чье бытие якобы продолжилось в раю или в аду после смерти биологического тела. Чтобы в этом разобраться, не требуется вводить понятие несуществующей бессмертной личности души, несуществующей трансцендентной реальности. Понимаете, диалектический материализм не отвечает, и, похоже, даже не пытается ответить на вопрос, а каким образом существует личность, обладающая свободной волей и своим субъективным опытом, если мир материален. Ну, смотрите, если личность — это процесс, который составляет собой взаимодействие с другими личностями, то почему на месте личности не может быть зомби? Ну, есть такая философская проблема, есть такое понятие — философский зомби. Это человек, который внешне выглядит как человек, говорит как человек, имеет все проявления человека, но не обладает сознанием. Вот абсолютно все то же самое происходит, все те же реакции в мозгу, которые производят все те же результаты, но не обладает сознанием. Мы его сможем опознать. Вот он говорит, он общается, он реагирует на внешние стимулы, но у него нет сознания, он зомби. Мы можем его опознать в таком качестве извне? Вот извне не можем. Извне не можем, но мы изнутри осознаем себя как обладающих сознанием. Мы обладаем сознанием, мы обладаем свободной волей, мы принимаем решения, и мы верим в то, что другие люди обладают сознанием, свободной волей и принимают решения. Диалектический материализм нам абсолютно не проясняет проблемы нашего собственного внутреннего субъективного опыта, опыта принятия решений и опыта нашей свободной воли, и нашей веры в то, что другие обладают свободной волей. Потому что если мир материален, я напомню, все события в этом мире определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы, никакой свободной воли не существует. Не существует, не может существовать также субъективного опыта квалия, не существует интенциональности. Короче говоря, в полностью материальном мире просто не существует сознания. диалектический материализм этот вопрос просто никак не освещает. Дмитрий, разве не большее достижение найти внутренние силы для преодоления жизненных трудностей в себе самом вместо обращения к фантомному питанию в виде религии? Ну, смотрите, вы исходите из какой-то шкалы оценок. Вы исходите из того, что что-то лучше, а что-то хуже. Что лучше найти в себе силы преодолевать жизненные трудности без религии. Но откуда вы берете эту шкалу оценок? Понимаете, если нет Бога, который нас создал с определенной целью, а мы просто случайно в силу действия каких-то безличных природных сил эволюционировали из первичного бульона, то никакого правильно или неправильно, лучше или хуже, просто не существует. Если существует Бог, то у меня есть обязанность стремиться к истине, поскольку эта обязанность меня возлагает Бог. Бог меня создал с определенной целью, и частью этой цели является то, что я призван стремиться к истине. Если Бога не существует, у меня не существует никакой цели, предназначения, обязанности, тогда бессмысленно говорить о том, что является большим достижением, а что не большим. А какая разница? А это не важно все, поскольку нет никого, кто от меня требовал бы стремиться к истине. Нет никого, кто требовал бы от меня преодолевать трудности. Нет никаких объективных нравственных обязательств, в том числе обязательств стремиться к истине. Вторая проблема с такой постановкой вопроса – это то, что этот вопрос уже исходит из того, что религия является ложной, заведомо ложной. И нам это откуда-то известно. Откуда нам это известно? Как мы это обосновали? Еще одна проблема – то, что для человека, то тут подразумевается, что религия всегда является для человека подпиткой, утешением, костылем. Но ведь это далеко не всегда так. Я вот слушал лекцию недавно Джордана Питерсона. Он себя не позиционирует как христианин, он избегает отвечать на этот вопрос. Но он говорит о том, что он находит неубедительным идею, что люди придумали религию себе в утешение, потому что в религии, которую люди бы себе придумали, там не было бы концепции ада. Никто не станет себя стращать адом. В христианской вере есть требование покаяния, есть требование смириться, есть требование признать над собой Бога, признать, что хозяин моей жизни не я, а Христос. И это не то, что людям легко сделать. И христианская вера побуждает людей к тому, что делать нелегко. Мученикам не было легко умирать. И даже в повседневной христианской жизни, если мы всерьез относимся к Божьим заповедям, нам не всегда легко следовать этим путем. То есть религия не является путем наименьшего сопротивления в любом случае. Альберт, рассказы Моуди и Монро для вас анекдотические свидетельства, а рассказы апостолов нет. Очень удобно, у буддистов масса свидетельств. Изучите вопрос, люди вдруг знали новые профессии, языки. Почему? Я как раз не считаю, что свидетельства об околосмертном опыте – это анекдотические свидетельства. Их уже много накопилось. И тут можно говорить о большом очень объеме данных, который говорит о том, что человеческое сознание покидает тело. Другое дело, что сами эти данные, мы их интерпретируем в каких-то более широких рамках. И я исхожу из того, что у нас есть еще что-то, что мы знаем о Боге и посмертной участи человека. Это Христос и Библия. И данные о околосмертном опыте у нас мы интерпретируем на фоне Христа и Библии, исходя из того, что мы уже знаем. Они подтверждают то, что мы уже знаем. Повествования апостолов не являются анекдотическими свидетельствами. Но что такое вообще анекдотическое свидетельство? Это рассказ о неком уникальном случае. Ну, например, вот врачи говорят, что водку пить вредно, а я знал Васю Пупкина. Вот Вася, он вообще выпивал бутылку водки и утром, бутылку водки вечером, был абсолютно здоров, вел жизнь очень насыщенную. и помер там в 105 лет, когда его переехал трактор. Даже если сам по себе этот рассказ о Васе, он истинен, это не доказывает полезность водки для здоровья. Это некий уникальный случай, на который мы не можем ссылаться для того, чтобы обосновывать некую общую картину мира. Воскресение Христа является уникальным событием, которому мы не можем прилагать вообще критерии анекдотичности или статистики. У нас нет статистики, воскресения людей из мертвых не может быть. Поэтому различение между анекдотическими свидетельствами и статистикой тут не проходит. А у буддистов масса свидетельств, люди вдруг знали новые профессии, языки. Но опять-таки, надо рассматривать конкретные свидетельства о знании людьми новых языков. Даже если я удостоверю, что люди, да, действительно знают новые языки, вот действительно человек там, не знаю, юноша рождается, младенец рождается там в России, просыпается там, начинает говорить по-китайски. Там. С китайцами не общался никогда. Ну, я бы этот случай рассмотрел, если бы такие данные были. Но это бы не доказывало нам реинкарнации буддийской картины мира. Потому что это бы говорило о том, что да, вот духовный мир существует, этот духовный мир может по-разному проявлять себя в людях, и один из классических признаков одержимости – это то, что человек начинает говорить языками, на которых он говорить не мог. Вот там. Ну, любим, его потом утащили, эти киношники стали снимать про то, как там какая-нибудь бедная девушка начинает ругаться по-гречески или там по-латыни. Вот, начиная какие-то страшные богохульства изрыгать там по-древнееврейски. А сама-то ничего такого не учила. Это может быть признаком одержимости. Но, опять-таки, для того, чтобы начать объяснять феномен, мы должны удостовериться в его существовании для начала. В христианстве смерть младенцев объясняют грехом людей, родителей, то есть, по вашим понятиям, ребенку месячному прилететь может, а вам другой жизни смысла нет. Нет. Несчастья, которые происходят с младенцами, да и с людьми вообще, не являются результатом их личного греха. Христианство не утверждает. Не утверждает, что несчастье с человеком, в том числе с младенцем, это результат его личного греха. Нет, это результат того, что мы все живем в падшем мире. Мир есть некое взаимосвязанное целое. И если один человек, допустим, напился и сел за руль автомобиля, это его грех, не грех других людей. Но он поехал и погубил другого человека, который не виноват. И этот человек погиб не за свой грех. Он погиб из-за греха другого человека. Мир взаимосвязан, мы можем проявлять по отношению к другим людям любовь и заботу и попечение, или мы можем причинять им вред. Этот вред, он носит такой всеобъемлющий характер, мы живем в глубоко поврежденном мире, в котором рождаются больные младенцы. Но это не значит, что они там справедливо за что-то пострадали. Они лично нет, это не является результатом их личного греха, это не им за что-то личное прилетело. Мы не утверждаем, что в мире все справедливо. Мне кажется, в мире происходит масса несправедливости, и мир находится в падшем состоянии. И это, конечно же, нам не отвечает в любом случае на вопрос, каким бы образом я должен был бы пострадать за грехи человека, который является моим предположительным реинкарнантом, если я его просто не помню. В новой жизни вы будете в новом скафандре, но это будете вы. Простите, еще раз, а каким же образом это буду я? В каком смысле? У меня будет общая память с этим человеком? Нет. У меня будет общее личное самосознание с этим человеком? Нет. У меня будет общий характер с этим человеком? Нет. Каким же образом это буду я? Я боюсь, что вы как-то не прояснили вопрос о том, а что, собственно, реинкарнируется, если это не память, не личное самосознание, не характер, что именно меня связывает с моим предполагаемым реинкарнатом. Михаил, в качестве доказательства нравственного закона вы приводите то, что высказываете похвалы или прицания. Совершенно верно. Все это делается в соответствии с конформизмом в обществе. Мы зависим друг от друга. Вы говорите, Бог создал нас, как и камеру Sony, с определенной целью. Какая цель у эволюции? Значит, конформизм и нравственный закон – это разные вещи абсолютно. Иногда они могут совпасть. Там, конформизм требует «не укради, тебя за это накажут», ты испортишь себе репутацию, тебя никуда не возьмут на работу. В общем, ты очень сильно себе жизнь испортишь, поэтому не укради. И нравственный закон говорит «не укради». Но, с другой стороны, конформизм может требовать, очевидно, безнравственных вещей. Там все кричат «смерть врагам народа», и я кричу «смерть врагам народа». И громче всех. Мог бы громче всех не кричать, например. Как сказал поэт, чрезмерно громких от убийства не слагать, лгать только при нужде, а без нужды не лгать. Конформизм может нас подталкивать к поступкам, которые совершенно аморальны. Ну вот, прочитал некоторое время назад биографию Дитриха Бонхёффера, это был такой немецкий лютеранский пастор, антифашист, и когда пришли к власти нацисты, они стали под себя перестраивать лютеранскую церковь, там, выгнали из нее всех евреев, потом начали просто христианство переделывать, потому что христианство откровенно еврейское, ты ничего с этим не сделаешь. Бонхёффер против этого уперся, еще там уперлось ряд людей, которые объединились в исповедующую церковь. А конформисты, естественно, приспособились, потому что конформисты хотят сохранить нормальные отношения с властями, нормальные отношения с своим окружением. И, ну ладно, там партия сказала, надо, комсомол ответил, есть, что нам больше всех надо, не будем лезть в бутылку. То есть как раз люди вели себя как социальные конформисты. Но мы не находим такое поведение нравственным. Ну или вот когда там рабство было, в Америке рабство чернокожих, конформисты это спокойно себе нормально принимали. Я даже читал там текст одного американца, он преподает где-то в вузе, и он периодически спрашивает у своих студентов, что, дорогие студенты, а вот если бы вы жили 150 лет назад, там, во времена рабства, какая была бы ваша общественная позиция? И они ему все бодро говорят, что мы бы, конечно, там стояли бы против рабства, вообще бы очень бы заступали за чернокожих. А им преподаватель говорит, ну, вы знаете, ребята, вот вы сейчас конформисты, и вы тогда бы были конформисты. Вы сейчас стараетесь ни с кем не поссориться, не испортить себе жизнь. Ну, вы бы тогда старались не испортить себе жизнь. И мы понимаем, что конформизм и нравственность – разные вещи. Мы сейчас рассматриваем как нравственных героев людей, которые как раз были против рабства. Вот, аболиционисты их называли, которые помогали неграм бежать на север. Причем это было уголовно наказуемое деяние, но они все равно помогали. То есть конформизм и нравственность лежат в разных плоскостях. Они могут случайно совпасть. Могут они иногда совпадать. Там конформизм говорит, что ты там веди себя прилично, береги репутацию, это тебе поможет устроиться на работу. И нравственный закон говорит, веди себя прилично, тоже там храни верность своему слову, выполняй обещания, не воруй, веди себя добросовестно. Но это в целом разные вещи. Вы говорите, Бог создал нас как и камеру соли с определенной целью. Какая цель у эволюции? Понимаете, эволюция – это описание процесса. Это описание не говорит нам, с какой целью этот процесс развивается. То есть, когда люди говорят, у эволюции есть цель, у эволюции нет цели, они просто выходят за рамки эволюции как научной теории. Научная теория нам не говорит ничего о целях. Вот смотрите, вот представим себе автомобиль. Он едет, у него там происходят определенные химические реакции в его двигателе. Это описывается сначала химией, потом термодинамикой. И все это можно описать на уровне науки. Но наука нам не отвечает на вопрос, кто едет на этом автомобиле и куда, с какой целью. Точно так же описание эволюции как процесса нам просто ничего не говорит о цели или даже о наличии цели, или ее отсутствии. Это просто за пределами научного описания. Александр пишет, то, что закон несправедлив государству, можно сказать, на основании гуманного государства. Нравственный закон, тем более от Бога здесь ни при чем. Так а как вы отличаете гуманное государство от негуманного? Вот, например, государство Исландия, там полностью поврежден синдром Даун. Это такое, ну, тяжелое врожденное состояние. И оно в Исландии полностью побеждено. Какие исландцы молодцы. А если посмотреть подробнее, оказывается, они не молодцы. Они просто всех детей, всех беременных женщин подвергают скринингу. И там, где подозрение на синдром Дауна, там ребенка абортируют, и все. То есть они просто всех людей с подозрением на синдром Дауна просто перерезали. Это более гуманное государство. Они о себе уверены, что они абсолютно гуманное государство. У них все очень хорошо. Они перерезали всех детей с синдромом Дауна. Все теперь здоровенькие. Потому что всех больных перерезали. Они уверены о себе, что они гуманные. Ну и мы можем вспомнить, я понимаю, что закон Годвина, но уж очень яркий пример, когда в Рейхе была кампания за уничтожение больных, причем своих же, немцев, вполне себе арийских кровей, которые были неизлечимо больными. Поскольку считалось, что государство не должно вкладываться в содержание людей, которые ничего не производят. Если человек там, по-моему, там сколько, там 3 года не поправляется, его надо просто убить. И поскольку население несколько тяжело это воспринимало, пропаганда нацистская разъясняла, что ну, этих людей же все равно нет ничего в жизни. А они все равно только мучаются. Давай их умертвить, там, им сделать какой-то безболезненный укольчик, от которого они помрут. Это как раз будет то, что надо. Это будет очень гуманно. А что людям мучиться? Поэтому как мы определяем, что гуманно? Когда судили Эйхмана, это был один из организаторов Холокоста, массового истребления евреев, Эйхман ставил себе в заслугу, что старался организовать истребление евреев как можно менее болезненным образом. То есть человек, людей привозят в концлагерь, им говорят, что сейчас вас отправят в душевую, они заходят в душевую, душевая заполняется газом циклон Б, люди умирают как следует, не успев даже испугаться. Ну, это в идеале. Там, в реальности, конечно, успевали, но вот в идеале он старался все наладить как можно менее болезненно. И когда ему говорили, его обвинили в том, что он там кого-то избил жестоко, он это обвинение яростно отверг, и это оказалось неправдой, потому что у него были гуманные убеждения. Он старался, чтобы люди умерли как можно быстрее, потому что ну, там так получилось, что евреев согнали в гетто, они выключены из экономической жизни, кормить себя не могут, Рейх их кормить не может, потому что ему надо армию кормить вообще, там, он не может на это тратить ресурсы. Эти люди обречены мучительно умереть от голода. Тут приходит добрый Эйхман и обеспечивает всем быструю смерть от газа циклон Б. Большой гуманист. И человек верил, что да, он гуманист, он вообще молодец. Поэтому как мы определяем, какое гуманное общество, какое нет? Мы должны апеллировать к какому-то нравственному закону, который обязателен для нас всех. Для того, чтобы говорить о гуманности. Так. Сергей, в прошлый раз вы не поняли, ваша жизнь для детей не значит, что ваша жизнь бессмысленна. Наоборот, ее смысл в детях, в продолжении сделать из них хороших людей. Для вас смысл – это поклонение воображаемому другу вперед из того, что если бы личностный Бог не позволил несправедливости, он должен это не позволить, если бы был. Не вытекает, что он позволил бы и справедливость. Любовь – это помощь, не свобода. Может, я выбираю есть младенцев, выбор личностного Бога нет. Простите, если ваша жизнь не имеет смысла, жизнь человека вообще в общем случае не имеет смысла, то и жизнь ваших детей, увы, не имеет смысла. И вкладываться в них не имеет смысла. Мы только переносим проблему на шаг вперед. Окей, я буду жить ради детей. Ради кого буду жить дети? Что касается сделать детей хорошими людьми, что значит хороший-то? В мире без Бога откуда мы берем это представление о том, кто такой хороший? И Бог, личностный Бог не позволил бы несправедливости. Спросите, почему вы так считаете? Личностный Бог создал нас с обладающими свободной волей. Поскольку мы обладаем свободной волей, мы можем совершать несправедливые поступки. Если бы Бог немедленно уничтожал нас за совершение любого несправедливого поступка, это бы просто означало, что свободной воли у нас нет. Ну, вот, там, ты свободен поступать, как хочешь, но Бог с небес тебя немедленно пристукнет, если ты поступишь неправильно. Это просто означало, что никакой реальной свободы у нас не существует. Поэтому в мире, где существует свободная воля, люди могут по своей свободной воле обращаться к Богу, но могут по своей свободной воле поступать несправедливо. Тут это неизбежно. Почему Иисус, как человек, не молился своей божественности? Он молился Отцу. Зачем ему молиться своей божественности? Троица, Отец, Сын и Святой Дух – это один Бог, но это не совпадающие личности. То есть Отец и Сын – это не совпадающие лица, поэтому Сын вполне может молиться Отцу. Алим, про мультивселенную мы данные не можем получить, а о Боге, кроме как из сказок, можем. Для меня это так себе источник, деистический Бог не противоречит тонкой настройке, а то, что Богу не нужны религии, я говорю на основании логики, а вы исходите из сказок. Написана группа людей для управления такими, как вы, чтобы друг друга не резали. То есть вы признаете некого деистического Бога, который создал тонко настроенную Вселенную. Но что мы еще знаем? Мы знаем, что существует нравственный закон. То есть вот действительно, если бы мы исходили только из тонкой настройки, мы могли бы сказать, что да, вот, ну, возможно, есть некий деистический создатель. Деизм, я напомню, это представление о том, что Бог создал мир, но ушел на покой после этого и больше в него никак не вмешивается. То есть мир крутится как-то сам собой, согласно законам, которые Бог в него вложил. Бог не творит чудес, не дает откровений, вообще с ним нет связи. Но мы знаем, что связь-то есть, потому что у нас есть нравственный закон, у нас есть сознание добра и зла. Мы друг друга хвалим и порицаем. Мы понимаем, что человек должен поступать определенным образом, что несет ответственность за свои поступки. Этот нравственный закон указывает на законодателя, на Бога. И если этот законодатель открылся в нравственном законе, открылся в нашем нравственном чувстве, у нас есть основания полагать, что он открылся как-то еще. Потому что если Бог открылся в совести, то есть основания полагать, что он как-то еще открылся, мне стоит искать его откровение. Я нахожу это откровение в Иисусе Христе. Сказки – это просто оценочные суждения, которые ничего не обосновывают и не доказывают. Если я там, не знаю, человек просто скажет, что теория эволюции – это сказки, очевидно, вы этим не удовлетворитесь и попросите у него каких-то подробных опровержений. Точно так же просто заявить, что Библия – это сказки, это тоже простое заявление, которое ничего нам не обосновывает. Максим, какое невежество клонированному человеку приписывать душу, откуда она у него возьмется? Сказочник. Религиозники потому и против клонирования, что ученый берет на себя функцию Бога и доказывает, что Бог не нужен для сотворения. Ну, оттуда же, откуда у всех других людей. Понимаете, ребенок зачатый в результате греха, там, супружеские измены, изнасилования, еще каких-то безобразий. Он является ребенком, у него есть бессмертная душа, то, что он появился на свет в результате каких-то богопротивных действий, совершенно не лишает его души. Ученый, совершающий клонирование, он не доказывает, что можно обойтись без Бога, поскольку он же имеет дело, он манипулирует уже готовыми материалами, собственно говоря. Точно так же, как если я, не знаю, разберу свой компьютер и его как-то переделаю, там, не знаю, вот я на днях докупил себе памяти в ноутбук. Я его проапгрейдил, как говорят. Значит ли это, что я доказал, что производителя этого компьютера, фирма Asus, не существует? Нет, конечно. Я произвел некоторые манипуляции с уже имеющимся у меня материалом, который я не создавал. Достаточно ли Библии для познания Бога? Ну, как вам сказать, мы Библию читаем всегда изнутри какой-то традиции. И Библия до нас дошла через других людей, она до нас дошла внутри определенной христианской традиции. И в каком смысле мы говорим «достаточно»? Потому что мы никогда не читаем Библию первыми, мы всегда до нас вы читали христиане, нам стоит присмотреться к их опыту. В книге Моуди Монро несколько серьезных проблем. На ваш взгляд, в Библии нет проблем. Воскрешивать человека из мертвых иначе интерпретировать нельзя. А что ребенок вдруг знает несколько языков в совершенстве, и этому масса примеров не годится? Все это описано в буддийской литературе. Ваша гипотеза о падших душах ничем не лучше инкарнации. Ну, прежде всего, я хотел бы наблюдать вот этих детей, которые знают внезапно массу языков. Философские зомби — это мысленный, Станислав, мысленный эксперимент, логическое упражнение. В реальной жизни их не существует. Пригласите его в студию, тогда и поговорим. В том-то и проблема, что философские зомби неотличимы от нормального живого человека, просто у него нет сознания. В этом смысл мысленного эксперимента. Все ваши аргументы, квали-интенциональная свобода воли против материализма, не относятся к диалектическому материализму, а к механистическому. Мне кажется, вы повторяете это уже неоднократно, но вы никак не объяснили, как проблема решается в рамках диалектического материализма. В рамках любого материализма любые события, в том числе ментальные, определяются предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Это значит, что не остается у нас места для свободной воли. И совершенно никак не проясняется вопрос квали и интенциональности. То, что младенцы пострадали не за их личные грехи, противоречит логике, это всего лишь субъективное мнение ваших сторонников в самом определении противоречия любви. Грех кто совершил? Пострадал младенец. В чем разница от кармы? Ну, смотрите, карма, как закон нравственного воздаяния, вообще не работает, потому что нравственное воздаяние предполагает личностного судью. Нравственные суждения могут быть только у личности. Для того, чтобы отличать добро от зла и наказывать за зло, и вознаграждается добро, то, что воздает, должно обладать разумом, чтобы осознавать, что вот это добро и что это зло, и волей для того, чтобы предпочитать добро, а не зло. Поэтому воздаяние должно носить неизбежно личностный характер. Безличный закон нравственного воздаяния – это все-таки ошибка. Что касается там, страданий там, больных младенцев, то христианство не говорит, что оно справедливо. Христианство не говорит, что мы живем в справедливом мире. Мы живем в мире, глубоко разрушенном, поврежденном в результате грехопадения. Вы говорили, что в Советском Союзе якобы были законы, стимулирующие людей к доносительству. Но это не та немножко тема, но вообще были. Ты был обязан донести, там, не знаю, на отца родного, если отец был гвардеец. Иначе ты делался виновным по закону. Вывод, Михаил, гуманное или негуманное государство делал на основании своих эволюционировавших мозгов, которым не говорят, что убивать и портить жизнь других – это плохо, исходя из конформизма общества. Так простите, вы могли оказаться в обществе, где убивать хорошо. Ну, в том же самом исландском обществе. Да у нас там, в нашем обществе большинство народа считает, что убивать ребенка в чреве абсолютно нормально. И что? Вам эволюционирующие мозги говорят, что убивать ребенка в чреве нормально. А другим людям говорят, что нет, плохо, не надо этого делать. Питеру Сингеру, его эволюционировавшие мозги, говорят, что убивать младенцев, уже рожденных, это тоже нормально и хорошо. А многим другим говорят, что нет. То есть мы этим абсолютно не решаем проблему. Иван, абортирует ребенка и правильно делают. Зачем в своей единственной жизни он будет мучиться? Это лучше, чем людей сжигать на кострах. Так откуда, на чем мы обосновываем наше представление о том, что правильно и что неправильно вообще? Если нет Бога, то действительно можно... Один скажет, что убивать ребенка правильно, другой скажет, что неправильно. Кто из них прав, это вообще будет вопрос, который невозможно поставить, потому что не существует какой-то объективной правоты, по отношению к которой мы могли бы их сопоставить. Нет какой-то системы нравственных координат. Один считает так, другой иначе. Это их такие личные предпочтения. Кому-то арбуз, кому-то свиной хрящик. Но спасибо вам за ваши вопросы. С вами очень интересно, но я должен прощаться. До свидания, всего вам доброго. Оставайтесь на нашей волне.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».